Что за дела? Я против.
Что со скрытинкой была эфира
текущая.
Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Среда, 13 июля, время 22 часа 3 минуты. И мы начинаем очередной эфир на канале Фейгин Лайв. День 140-й с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад видеть.
Добрый вечер.
150 тысяч нас смотрит, 23 тысячи уже с лишним поставили лайки. И, как обычно, перед началом я прошу всех зрителей подписываться на канал Фейгин Лайф, обязательно на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео, пожалуйста, пройдите по имени Алексей Арестович на канал в Ютубе и подпишитесь. Это очень кстати. Ну, у нас вчера был перерыв, так что у нас как бы скопились новости за эти два дня. И, видимо, новости есть. Поэтому мы тогда слово Алексею Арестовичу. Вот сейчас покажем карту, что изменилось, как идет ход событий на войне, на театре и все остальное. Алексей, тебя слушаем.
Где совесть у этих людей? 150 смотрит, 23 тысячи лайков. Я отказываюсь вести программу, пока не поставят.
Они, я думаю, справятся. Это, в общем, преодолимо.
А давайте подождем 5 минут, пока 150 тысяч не будет. Я не буду отвечать на вопросы.
Я как бы надеюсь, что это как бы быстро произойдет, так что мы не кокетничаем, это вообще действительно сильно. Уже 50 тысяч, уже 50
тысяч.
Уже 50.
Вот, видите, надо обратиться. Давайте так, друзья, личная просьба моя и Марка, мы лично.
Да.
Каждый, кто смотрит, поставьте лайк, пожалуйста. И кто не поставит, мы поймем, какое количество людей смотрит нас в Кремле и в российских спецслужбах. Они не могут поставить лайк. А все, кто... Те наши. Те хорошие люди, те за свободную Россию.
Точно.
Хорошо. Значит, по поводу этого самого. Значит, Харьковская область. У нас радостные попытки двигаться противника от казачьей лопани немножко на запад, в сторону Светличного. Я знаю, что это плохие утешения, потому что люди ни хрена не видят в этой карте, но вы запоминаете, и потом после можете посмотреть. И они сегодня пытались на Дементьевку двигаться, это с севера, от Кудиевки, от границы, условно, от Журавлевки Белгородской области, двигаться на Дементьевку. Не вышло у них, мы их дали им люлей и отбросили. Ну, вот с Борщевой на Русские Тишки, как обычно, с Терновой на юг, все пытаются двигаться, идут бои, то, что называется, местного значения. Единственное, это продолжающиеся обстрелы Харькова, которые несут за собой смерть и гибель мирных жителей, разрушение прекрасного города, ну, одного из самых лучших в мире, не только в Украине. Ну, мы за это все спросим. Спрашиваем и спрашиваем. Теперь смотрим Мазановка. Вот мы туда трасса Изюм-Славянск смотрим. Там лесной массив, и в нем радостно пытаются продвигаться российские войска. Не очень у них получается. Опять же, попытки на долину, опять же, попытки там за Богородичное двинуться дальше. Молодцы ребята, даже на несколько сотен метров продвинулись. Все те же попытки от Светогорска, от Пришиба, не очень пока у них выходит. Они там маленькое оперативное окружение мечтают устроить. Вот, двигаясь от Богородичи там на маяки и от Пришиба на Светогорск. Но пока нет. Скорее даже не окружение, а попытаться сдвинуть наши войска, чтобы мы ушли, не давали возможность попасть в окружение. Но главная интрига, она у нас где? Она у нас в направлении Сибирска от Белогоровки. То есть они наступают четко вдоль северного Донецка, северского Донца, если посмотреть. В общем, направлении на Григорьевку и Серебрянку. Прямо вот отрез. Почему? Потому что, как я говорил, им нужно создать условия для форсирования реки и переброски дополнительных средств и сил северной группировки через Северский Донец, чтобы выйти к Сибирску. Ну и далее создать плацдарм для наступления дальнейшего на Славянск-Краматорск. Далековатый, конечно, еще, но типа общая цель такая. Опять же, от Верхнекаменского они топают на Сиверск, от Закотного там группировочка затаилась и явно ломанется, как только Верхнекаменская будет иметь определенный успех. А с фронта они пытаются сковать направление Григорьевка и Серебрянка, пока не очень уходят. Теперь смотрим ниже. От Белогоровки как таковой, от Васильевки, это трасса Бахмут-Лисичанская. Они пытаются двигаться в сторону Белогоровки, захватить ее полностью. И далее вот туда вот на Раздолевку, на Переездное, к северным окраинам Солидар. Замысел такой. Значит, теперь смотрим трассу Краматорск, точнее даже Славянск-Светлодарск. Бахмут-Светлодарск. Вот М03 продолжение. Они над Клиновой идут, и дрожжами идут на запад, тщательно пытаясь отрезать нашу группировку в районе Кадымы-Семигорья. и выйти на южный окраин к Бахмуту, как мы говорим, пока не очень получается. Хотя вот продолжается та же история с тактическим давлением. Как они ровно действовали, когда была операция в отношении Лисичанска и Северодонецка. С одной стороны, это может напугать. А та же тактика может принести те же успехи. С другой стороны, мы помним эти успехи в кавычках, какой ценой они дались. А во-вторых, когда был Лисичанск и Северодонецк, не было ни одного Химарса. А сейчас есть.
Ну да.
Химарсы, на Химарсах мы сейчас еще остановимся. То же самое.
Да, обязательно.
А с Верхней Торецкого они пытаются двигаться на Нью-Йорк, на Нелиповку туда и тянуть на Новобахмутовку, чтобы выйти на трассу. Тоже от Константиновки, которая ведет условно на этот самый, на Донецк, на Макеевку, на Авдеевку, даже если мерить тем, что под нашим контролем. Перерезать ее и создать условия для проблематизированные для тех, кто обороняет Авдеевку. Идем дальше. Значит, у нас движение тактического значения Марьинка, Угледар, запорожское направление за сутки, тактические действия. И, как всегда, радостно встречает нас Херсонщина, по которой мы беспощадно лупим направо-налево, вынося тылы, группировки, личный состав и боеприпасы. Значит, по Химарсам, которые радикально изменили правила игры на поле боя, только за сутки нанесены удары по складам с боекомплектами. Ленинский район Донецка, опять новая Каховка. Петровский район в Донецке, завод ДЗТО, Кировский район, село Прелестное Херсонской области тоже. И еще, и еще, и еще. Значит, всего больше 50 ударов нанесено за неделю последнюю. Все они были результативны, ни одного промаха. Везде детонация, взрывы, уничтожение и так далее. За сутки еще в Луганске был очень хороший прилет. Они расположились в нашей бывшей части ПВО, завезли туда боекомплекты для ракет ПВО. И со свойственной им мудростью поставили там еще то ли батальон, то ли целую бригаду расположения. Понятно, что на войне, но личный состав там был. И результат я даже боюсь себе представить, потому что это тот взрыв, когда разлет боеприпасов от километра до трех. Можешь себе представить, что там было на месте.
Да.
С тем личным составом и так далее. Вот. У них в их донесениях, которые мы слышим по радиоперехвату, которые мы берем средствами другими видами разведки, состояние близко к панике. Потому что огромные потери. И они не знают пока, что с этим сделать. Могу назвать потери. Они уже мелькнули в открытых источниках, поэтому могу озвучить их. Значит, в период за 10 дней, с 1 числа по 10 число, медицинское лечебное учреждение, всего лишь только Донецкое и Луганское, доставлено 543 раненых военнослужащих. Полтысячи. Это только Луганск-Донецк. Из них 187 военнослужащих. Это Российской Федерации кадровые войска. 332 так называемые первый и второй армейский корпус. 24 неидентифицированные принадлежности. Это, скорее всего, ЧВК, типа Вагнера и Лиги. Это 10 дней из двух операционных направлений. Неучтенные потери Росгвардии, погранслужбы, ФСБ, РФ и других формирований, которые идут по другим ведомствам. И это не учитывает потери пропавшие без вести. То есть это лица, оставшиеся на поле боя. Теперь, я думаю, что на поле боя остается не меньше того, что привозят, потому что сложная обстановка часто не позволяет забрать. Но вот представим себе, умножим это все на два. Это очень скверная история. И хотя от Изюма до условно говоря, до Бахмута топчется где-то 50 батальонных тактических групп, читайте, это 700 на 50. Это будет у нас 35 тысяч. Но они где-то с половиной, то есть я думаю, там тысяч 20 где-то топчется. 22-25, может быть. И такие потери нести, как вы понимаете, уважаемые зрители, очень-очень неприятно. По штуке укладывать за 10 дней людей. Но при потере третьей состава эта группировка становится мало боеспособной, не способна решать основные задачи. А чтобы потерять треть из 25 тысяч, берем по верхней границе, и теряя по 1000 за 10 дней, за неделю, нужно сколько? Это же еще когда активное же штурмовых действий не было с 4 числа. Вот когда они пошли снова, я думаю, что в течение 10-20 дней эта группировка месяца теряет боеспособность. А где новых брать?
Мы вот сейчас покажем картинку, которая у нас есть относительно работы Хаймерсов. Вот она. До и после начала работы. Что означают вот эти красные точки?
Красными точками условно отмечено места попадания российской артиллерии, обстрелы. Разница между картинками четверо суток, чтобы вы понимали.
Ага.
То есть одна сначала очень горячо по всей линии, вторая Как-то
а после Хаймерса то, что
резко осталось. Поредели, да, потому что больше 50, я повторяю, складов и командных пунктов, но в основном склады с боеприпасами, были уничтожены Химарсом. Это за четверо суток. Видно, что это оружие, которое меняет правила игры. Еще повторю вас свой аргумент, он не устанем его повторять. Просто российские граждане, вы можете не поддерживать Украину, задайтесь таким вопросом. У вас изымали десятки миллиардов и сотни миллиардов долларов с 2008 года.
Ну, да.
После войны в Грузии было решено радикально перестроить военную машину Российской Федерации. Вы страна, в которой государственный строй предполагает опору на силу и диктат силы. И внутри, и снаружи государства. Вот вы делали инструмент для этого. Чего стоит этот инструмент, если 10 машин, приехавших с Запада, поменяли всю ситуацию на фронте? Любых машин. Не должно быть такого. Не может 10 любых машин, любых боевых машин, хоть это звезда смерти, оказывать такое влияние стратегическое на фронт размахом 1300 километров, где присутствует 9 десятых российских вооруженных сил сейчас в том или ином варианте. Понимаете, то, что вы построили, это абсолютно фейк. Это ненормальная армия, которая не в состоянии выполнить политические задачи своего руководства. Все это изъяли из ваших карманов. У вас половина сел в России не газифицирована, чтобы построить вот эту бумажную армию. Я понимаю, что если бы строили армию, которая способна, такими издержками, которая способна решать задачи, но не способна. Скажете, Арестович нагнетает, а у меня есть вам аргумент. Говорят, что вице-премьер Юрий Борисов, куратор оборонно-промышленного комплекса и
госсобрания. Да, решенный вопрос.
Увольняется, да. 20 триллионов рублей было потрачено за последние 10 лет на оборону. Он все это курировал. По некоторым данным я слышал, он даже герой России, там закрытым указом. Но дело не в этом. Один из самых близких людей Путин, приближен, не самый близкий, но из ближнего круга, на которого он опирался. И вот то, что его увольняют, это оценка уже Путина, вашего военно-политического руководства, на что были потрачены ваши деньги и какая машина была создана. Больше 50 тысяч убитых на самом деле сейчас уже. Это если считать армию, ЧВК, другие силовые структуры. Примерно не меньше 22 тысяч убитых в так называемых ЛНР. Общие потери приближаются к 100 тысячам убитыми. По результатам вот этой попытки взять Слованское Краматорск точно приблизится, а может быть и перевалят. За что? Для чего? Для чего? Вы можете на карте показать Славянское Краматорск или Лисичанский Северодонецк? За что вы воюете там? За что укладывается? Вот эти вопросы нужно задавать. И вот эти ВЦИОМ, вот этот вот, который данные опубликовал, что россияне не хотят делить на российскую армию давать, я бы даже сказал, путинскую армию, не российскую, да. Не хотят давать ни гроша, показывает на самом деле истинное отношение к этой войне. Народ уже все прекрасно понял. И когда у нас россиян в идиотов и рабов тут рядит наша лубочная пропаганда украинская, я всегда объяснял и буду объяснять, что ничего подобного. Это свободные и умные люди, которые прекрасно могут сделать... даже те, которые из них не свободны и поверили временно в путинскую пропаганду, способны сделать все правильные выводы. И 4 месяцев для этого вполне достаточно, чтобы понять, куда, в какую авантюру Путин вас тянул. И этот товарищ обещает 15 числа, послезавтра, какие-то суперрешения, которые там, значит, этот сын, которые позволят переломить ход войны. Дедушка начал нервничать, потому что сегодня он ляпнул что-то типа «Будете наступать на юге, мы вам ого-го покажем». А что же вы нам покажете, Владимир Владимирович? Что вы нам такое покажете, что мы не видели 24 февраля? Скажите, пожалуйста.
Дедушка не может показать, чем он отличается от бабушки. Давайте я сейчас показываю ссылку на украинский ресурс. Вот здесь такой материал, просто, который переслал мне Алексей Арестович. Действительно, давайте его изучим. Большинство россиян заявили, что не дадут ни рубля на поддержку российской значит, армии. Большая половина россиян продолжает на словах поддерживать войну против Украины, однако подавляющее большинство жителей РФ не готовы поступиться доходами на благо российской армии, а в победе не видит для себя никакого позитива. Источник опроса проект «Хроника». Да? Читайте также там так. Исследование охватило почти 2000 респондентов в разных регионах страны. Несмотря на относительно высокий уровень поддержки военной агрессии, лишь 8,4% респондентов заявили, что готовы отдать 10% своего заработка на российскую армию. Тем временем 64,4% россиян сообщили, что не готовы поделиться ничем. Условная победа в Украине, 55% участников опроса назвали бессмысленной, 28,5% ответили, что победа принесла бы им мир и моральное удовлетворение, нормализацию экономики, снятие санкций. С чего бы это интересно? Опрос показал, что уровень поддержки войны в российском обществе снизился на 9%, с 64% до 55%. Каждый седьмой сторонник войны стал противником или начал сомневаться. Война ударила по доходам россиян, которые обеднели еще после оккупации. Тра-ля-ля-ля-ля. Около 57% респонденты признали, что вынуждены экономить даже на продуктах. Ну, ням-ням. 39% сообщили, что их доходы упали, 12% потеряли работу. Кроме того, в российском обществе сильно выросла тревожность. Каждый четвертый россиянин сообщил, что перестал общаться с друзьями или родственниками. Почти 45% столкнулись с острыми приступами тревожности, депрессии, плохого настроения. Но это Крестович, он тут специалист. А, ну и ранее СМИ опубликовали результаты закрытого опроса в ЦИОМ для Кремля, который подтверждает падение поддержки проведения спецоперации, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот смотри, вопрос в контексте этого. Значит, ведь Москва замалчивает так публично потери, которые возникли вот за эти там 10 дней, используя хаймерсов и так далее, и так далее. То есть, ну, как бы вот нет такого, чтобы это обсуждалось. А и там вот смотрите, что творится, 500 человек по больницам. Этого вообще ничего нет. Эта тревожность, это чувство, оно больше основано на, ну, скажем, двух факторов. Долго длится, обещали, быстро, молниеносно, вторая армия мира. То есть, 5 месяцев, вы извините, это явно уже не молниеносно. Хоть как ты это, вот с какого бока не посмотри, хоть снизу, хоть сверху, хоть сбоку, хоть загляни вовнутрь. Все равно это долго. Второй фактор, а с какой стати мы страдаем? Потому что, ну, безусловно, цены растут. Искусственно сдерживаемый, искусственно устанавливаемый курс иностранной валюты, ограничения, санкции, отсутствие платежных, все подряд. А возникает, ну, наверное, закономерный вопрос. Это долго будет ли продолжаться? При том, что ты самая отбитая вата, конченная. Там все, забьем всех. Украинцы будут у нас рабами и так далее. Но а сколько это будет продолжаться? Вот этот вопрос, который он должен бы возникнуть в голове самого отбитого полудурка. Что, ну хорошо, 5 месяцев, а хорошо, а 10 месяцев, а хорошо, а 15 месяцев. То есть, вот это вопрос, который мы риторически как бы задаем, но наверняка для этого есть какие-то предпосылки. Ты думаешь, что вот как работает психология? Ты же у нас там оперонная, там школа. У человека должна, хоть он русский, хоть он тунгус, возникать какая-то, ну, логическая цепочка в голове. Погодите, вот я как бы, значит, вижу повышение цен, я вижу продолжение так называемой СВО. И что? Как он должен реагировать, вообще говоря?
И все.
И все.
Проблема в том, что общество начало задаваться вопросами. Это самое страшное для власти всегда. Есть вопросы, потому что власть не способна дать на них ответы, потому что следующий вопрос будет, а почему ничего не делаете, если вот вы выдали нам оценку, да, то что дальше? А самое главное другое. За этим всем опросом стоит очень интересная вещь. А зачем они проводились, эти опросы?
Чтобы... Ты имеешь в виду, власть проводила закрытые опросы, но да. Они проводят, и ФСО их проводит, у них это там целая система.
Это, конечно.
Фокус-группы делают.
Вот фокус-группы, да. Зачем они проводили к 15-го?
Ну, проводить мобилизацию и не проводить, объявлять войну, не объявлять.
Правильно, потому что они на раздорожье. На раздорожье они ищут способы радикально решить проблему, потому что они понимают, что если 10 химарсов такое утворили с их войсками, то что сделают 20 или 30 химарсов? Которые будут. Сегодня мелькнула прелюбопытнейшая информация, не могу подтвердить, опровергнуть, просто озвучу вслух. Что мы ведем переговоры с ракетами, которые летят на 300 километров. И куда с мощной боевой частью. Вот. Можете представить последствия.
Ну, последствия... Тут вот у меня хороший был разговор с таким Марком Липовецким, вот буквально за 2 часа. Он и говорит о том, что все-таки очень важно, чтобы война коснулась каждого россиянина, понимаемая как лично его касающаяся проблема, потому что степень возрастания этого касания, она, ну как она, прямо пропорциональна, обратно пропорциональна реакциям, потому что вот предельно это мобилизация, это что, я пойду подыхать, что ли? А сниженное – это заплати рубь там, на восстановление Донбасса или вообще на войну, дай денег. Что это я должен давать денег? Я денег не хочу давать. Да? Ну, то есть, понятно, что есть какая-то шкала вот этих ощущений, которые, собственно говоря, вызывают эти реакции. А зачем нам это все надо? А вот вопрос, какой в этой иерархии занимает место, ну, то есть, когда ждать предельного? Когда мы объявим мобилизацию, они скажут, мы не пойдем, давайте лучше Путина убьем. Вот. Либо когда им скажут, ну, вы будете, как в анекдоте, который я люблю рассказывать, у алкоголика подбегают дети и говорят, советский анекдот, что водка теперь стоит 5 рублей. Он говорит, ты теперь будешь меньше пить. Он говорит, дураки, вы будете меньше жрать. А, так и тут. То есть, когда наступит момент, когда дети подбегут к папе и скажут, а с какого хера мы стали меньше жрать?
Так он уже наступил, Марк. Как только выровнялось количество тех, которые за продолжение боевых действий, и тех, которые против продолжения. Они же там по трем категориям идут. Сомневаюсь. Не уверен, да, и я за переговоры. То это означает, что в таких условиях нельзя провести мобилизацию. Оценка обществом российским дана. Россияне не хотят тратиться на войну ни копейкой, ни уж тем более собственными жизнями. В таких условиях невозможно проводить мероприятия, которые призваны к резкой эскалации войны. Да и какие средства остались для эскалации? Страшнее, чем 24-го,
все не равно. Не понимаем.
Все равно уже не будет, да. Все страшные удары страшными ракетами, там, да, и какое-то там страшное наступление остатков сил, которые стоят сейчас на украинских границах, там 144-я дивизия, там, 80-я мотострелковая, и там часть арктическая, которая аж в составе целой одной БТГ приехала в Белгород. Но это в 30 раз слабее, чем то, что вошло 24-го числа еще. А мы 100 раз более готовы к обороне, отмобилизованы, там перекопано все и так далее, вооружены западным оружием. Это пшик. И все видят, что король не то что голый, как бы это полуразвалившийся труп вообще, который вытаскивает на всеобщее обозрение, это приближает катастрофу.
Ну, да. Но он гордит своими сиськами на лошади, например, он же говорит, что я еще ничего.
Дурное дело, вообще-то. Я посмотрю, что они 15-го исполнят. Но моя ставка на то, что они примут ряд заявлений внутриполитического характера.
Перестановки. Нет, как говорят, уже правительство будут какие-то должностные отставки, там,
назначения, социально-экономический пакет. Дорогие россияне, затяните пояса, чуть-чуточку еще немного потерпеть. И всякое такое.
Так.
У нас новости по оружию, не знаю, собрался.
Да, вот мы сейчас ставим то, что ты прислал. Вот, пожалуйста, перед нами сейчас список оружия, которое планируется передать Украине из Германии. Давай я зачитать его, я так, что просто не все зачитают, говорят, мелко. 53 тысячи выстрелов зенитных боеприпасов, 8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов, 3 самоходные гаубицы, 4 тысячи выстрелов зенитных танковых боеприпасов, 10 плюс 10 опционально автономных надводных дронов, 14 тягачей, 14 полуприцепов, 2 тягача и 4 прицепа, 43 разведывательных дрона, 1 высокочастотное устройство с оборудованием, 10 защищенных автомобилей, 7 глушилок, 8 электронных устройств защиты от дронов, 4 мобильных дистанционно управляемых защищенных устройств разминирования, 65 холодильников для медикаментов, 1 пункт дезактивации транспортных средств, 54 БТР, М113 вооружение, системы издания и передачи финансируется Германии, 30 зенитных танков «Гепард», «Гепард» хороший танк, в том числе около 6 тысяч зенитных боеприпасов, систем ПВО «Ирис», ТСЛМ, РЛС обнаружение артиллерии «Кобра», 8 пикапов, 3 реактивные системы залпового огня «Марс» с боезапасом, 100 тысяч аптечек и 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Вот то, что из списка.
Ну, что вырисовывается из запаса? Тема номер один в Рамштайне, которая будет 20 числа в онлайн-режиме. Это
четвертый уже.
Да, это будут боевые бронированные машины. Почему? Потому что по номенклатуре мы получаем контур наступательной группировки. Для того, чтобы перейти в контур наступления, нам не хватает мобильных систем ПВО. Как видим, здесь 30 зенитных танков «Гепард» подъезжает к нам. Нам не хватает ПВО, и мы видим, что ПВО тоже речь идет. И не хватает боевых бронированных машин, потому что российская армия до сих пор превосходит нас по одному параметру. По двум. Количество пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает. Но с артиллерией, как мы видим, мы нашли способы приема действия. А вот бронетехники нам не хватает. И вот как только это произойдет, замкнется контур. И мы будем готовы к контрнаступлению. Вот. А пока мы вводим как за салом все эти наступающие группировки, заводя их в наши районы обороны, которые мы будем... в которых мы просаживаем живую силу со скоростью 500 убитых за неделю. И это же только два направления. Мы же не говорили про Херсон, да, не говорили про русское направление и так далее. Так вот. Все идет по нашему замыслу стратегическому. Российское руководство и, точнее, российский народ начал подозревать, что то, что им рассказывают про реализацию всех планов российского руководства, очень плохо состыковывается с фразой «мы еще не начинали». А если вы еще не начинали, чем вы занимаетесь пятый месяц, когда говорите, что все идет по плану? Это план такой еще не начинать? Или что? И скоро уважаемые россияне поймут, что эта история в принципе очень дурно пахнет. Потому что эта история без конца. Точнее, конец ее будет ужасен. И это уже поняли в Российской Федерации. Я предрекаю, что 15 числа кинут жирную социально-экономическую кость, перестановки правительства произойдут, скажут, это они виноваты в курсе валют, во всем остальном. Но что, Марк, вот ты мне скажи, как специалист по России, что буду говорить, когда мы начнем брать города обратно?
О, это еще очень сложная сука. А поначалу они попытаются это, как это... Помнишь, вот Ингиза Абуладзе, люблю это, там, говорит, он друзей мог сделать врагами, а врагов друзьями. Это про образ Берии, так сказать. Можно говорить все, что угодно. Поначалу это будет канать. Это какие-то там маневры, отступления для следующего, последующего наступления, перевод сил на Киев, еще что-нибудь. Но это канает, но очень недолго, потому что, ну, это можно скрывать, идиотничать, но это долго не работает. Потом начнется некая полуистеричная стадия, более короткая, чем вот эти пять состояний, при которой будет подаваться так, что люди отходят, чтобы спасти мирное население, которое беспощадно убивает проклятый нацист Арестович, сам лично режет детей и так далее. Ну, вот такие вот картинки. Он перестал быть вот подозреваемым геем, стал, значит, мародером, садистом, ну, в общем, что-нибудь такое. Потом да, и это как-то
Мне это гораздо более страшная вещь, чем геи в
оборот. Да, конечно. Да. Ну, вот что-нибудь такое они выдумают. А потом, в принципе, начнется какое-то брожение, которое кто в лес, кто по дрова. Они будут говорить, что мы делаем, давайте менять руководство. Они не в состоянии. Сначала военное, потом, значит, давайте уберем этого, того. Ну, вот это какая-то чехарда начнется. А потом неизвестность. Потом полная неизвестность, потому что там уже кто во что гораст. Я говорю. Никто не знает.
А потом они начнут обвинять друг друга, потому что российская армия срочно обнаружит, что называемая армия ЛНР, ДНР плохо воюют, они все неправильно.
Ну, например.
Там, да, и те будут обвинять в обратную сторону. В общем, все это веселье. Так вот, это краткий сценарий того, что вам предстоит со середины августа до ноября примерно. И все жесты доброй воли будут увеличиваться в огромных количествах. Я хочу сказать, что российское руководство поняло, что оно проиграло. И мне кажется, что меры, которые оно предпринимает, это меры послевоенного устройства, проигравшей России. Есть у них люди, которые надеются на то, что им удастся удержать Луганскую, Донецкую, сперва захватив, и на этом сторговаться. Сегодняшние переговоры в Стамбуле по вывозу зерна, которые имели промежуточный успех, они показывают, что якобы с Западом можно договориться, можно выкрутить руки ООН, там, Турции, Западу, как-то там порешать. Ты знаешь, да, что сейчас огромное количество их на Западе пытается договориться?
Да.
С это второй заезд после апреля массовый для того, чтобы давайте порешаем. Но ничего не будет порешено, а все будет сметено могучим ураганом. И затасканная фраза, но мне хочется ее повторить, мною уже затаскана, что они уже мертвы. Это поезд в огне, который едет в пропасть. Просто какое-то время нужно на инерцию еще. И я очень хочу посмотреть на процесс отрезвления.
Ну да, это интересно.
Как он будет идти, да. Потому что солдатам на поле боя, российским офицерам, это объяснять не надо. Судя по тому, что мы слышим в перехватах, они уже все поняли. Война проиграна. Граждане начинают догадываться исподволь, просто оценивая ситуацию в холодильнике, в банке, на карточке там, и так далее. И, в принципе, страшный вопрос, куда же это все движется. Если 5 месяцев нам обошлись такой ценой, нет успеха, и нам брали про мгновенную операцию, оказалось, что долго, а если это еще полтора продлится, что ж будет с кошельком и холодильником? А самое главное, что с успехами, для чего все это? То когда пойдет обратный захват территории, ну, вернее, освобождение для нас. Вот это будет весело. Ты знаешь, что в районе Антоновского моста они спешно начали рыть укрепление?
А, то есть они собираются защищать Антоновский мост или что?
Да, они собираются защищать Антоновский мост, чтобы мы сходу на него не выскочили, не взяли его. Ну, это же характерный.
Чтобы они могли по нему уходить или что?
Да, да, это характернейший признак. Это публика готовит, отрабатывает на практике инженерные работы, связанные с возможным отступлением.
Но ведь этот мост Антоновский можно, как я понимаю, поправь меня этими хаймерсами, уничтожить в минуту.
Ну, всякое может случиться. Тут фишка в том, они сами его заминировали. Тут вопрос в том, что он им очень нужен, чтобы отступить. У них нет вариантов, кроме как через мост. И это признаки. Эти признаки накапливаются и будут все увеличиваться. Я уверен на 101%, что Херсон они мысленно сдали уже.
Ну, во всяком случае, мы должны увидеть признаки этого публичные. То есть важно, чтобы наряду с попытками договориться и приостановить это все, они начали что-то предлагать разменять. То есть они публично должны сказать, давайте приостановим боевые действия, мы прекратим, хотя можем взять Славянско-Краматорское, прекратим наступать, и вы должны там перейти и т.д.
Да, да.
Вот что-то надо, чтобы в таком контексте прозвучало, я так подозреваю.
Смотри, Луганск минус БК, Чернобаевка минус БК, Макеевка да. минус склад с боеприпасами, Чаплынка, это Херсонщина, минус БК, Горловка минус БК.
Это все Хаймерсы.
Да, это еще ночка не наступила. Вот она и грядет. С утра будем знать результат. Так вот, эта история начала конца.
Смотри, здесь официальные лица от Киева заявили, поправь меня, я не успел новость увидеть. По-моему, это то ли Кулеба сделал, то ли кто. Насчет убийства Лукашенко. То ли Подоляк Михаил сказал о том, что у Москвы есть такие планы вообще его ликвидации. Я правильно понимаю?
Ну, я не слышал такого, но это же очевидно.
Нет, да.
Обсуждали много раз.
Мы обсуждали много раз, но если это действительно... Будем говорить, не опираясь на то, что кто-то делал такие заявления, предположения. Вот в крайней ситуации. Причем с разной перспективой. А кто возьмет на себя руководство, убить его? А если вот безвыходная ситуация, им надо во что бы то ни стало, значит, во что бы то ни стало начать вторжение с севера, ну, отвлечь, что ли, там, хотя бы хоть что-то сделать, остановить поставки хаймерсов и так далее. То есть, вот насколько вероятно ликвидация Лукашенко по приказу Путина, все, убираем, ставим несчастного какого-то там зама руководителя КГБ Беларуси. Сейчас нас Лукашенко наверняка смотрит, думает, как, что, да, где, а, как это меня будут вот там, вот. Вот
расскажи, как его будут ликвидировать. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Страна, у которой сняли руководителя, который руководил ей 24 года, это очень плохая, очень плохой субъект для того, чтобы на кого-то кем-то наступать. Это означает перестройку всей властной вертикали, гражданские волнения, внутриполитический кризис, и наступать из него куда-то там с солдатами – это очень дурное дело. Вот, опять же, вот, волноваться надо, когда российские войска приедут в Беларусь в товарных количествах. Пока их там нет, 10, 15, 20 тысяч, волноваться не о чем. Но могу сразу вам сказать, им негде взять 10, 15, 20 тысяч. Так что спите спокойно. Они вас могут убить в отместку за то, что вы так и не
могут.
Начали.
Могут, ну могут Войны же, могут.
Защищали самостоятельно свою позицию, но да. убить, чтобы наступать, это вряд ли. Поэтому просто внимательнее к охране. Я знаю, вас любят ваши силовики. И они не допустят. Они работали по российским спецслужбам и агентуре очень плотно, белорусские, да, и удачно, успешно. Продолжайте эту добрую традицию, и у вас есть шанс не утонуть вместе с Путиным.
Угу. То есть ты считаешь, он будет продолжать изображать по части того, что он уже не будет изображать?
Лукашенко, нет, он будет изображать, что я вот готов наступить, и вот-вот буквально еще и так далее. И сплошные маневры, мобилизационные учения и прочее, прочее. Но я могу сказать, он, по результатам одних мобилизационных учений в Беларуси 90% людей, которым позвонили, отказались прибыть в военкоматы. А 10, видимо, просто не дозвонились, а то они тоже отказались. Поэтому это все...
Не стали нет. звонить, да.
Это просто ни о чем, да. Ну, военкоматовские работники просто устали и не стали звонить. Выборку оставили. Потому что если бы они доложили, что 100% отказались, то было бы неудобно. А 90 еще куда ни шло. Поэтому, Марк, ну, конечно, мы еще будем слышать новости, что захватили там село, там, окружили город, там, пытаются да. штурмовать его, возможно, штурм города. Но это все инерция конца. Не будет больше значимых оперативных успехов у российской стороны. А вот у украинской только все начинается.
406 тысяч нас смотрят. Мы 35 почти минут в эфире. 160 тысяч лайков нам поставили. Уже немало, но, конечно, больше. Вот. Буквально в конце давай тогда обсудим. У нас Байден же собирается в ближневосточную поездку какую-то. Видимо,
в Израиле.
Он уже в Израиле, да. Какова вероятность его прибытия в Киев?
Не знаю. В любом случае не скажут. если даже он решит внезапно залететь. Но нас интересует другое.
Давай.
Оперативно и возможности по поставке вооружений и военной техники из Израиля, из стран Персидского залива, который он посещает. Там не так.
Там все... сейчас меняется ситуация в связи с правительством в Израиле.
Там не так все. Он, конечно, там строит свои схемы, там для ближневосточного регулирования, смотрит, чтобы страны не перебежали на сторону Китая, Индии там, и всего остального. Но на самом деле одной из целей является поиск вооружений для Украины. Я думаю, что если оттуда пойдет оружие, про это не скажут ни мы, ни американцы, ни сами страны-доноры, но мне почему-то кажется, что и эта задача будет решена, потому что как ни крути, сколько американских пушек здесь не ставь, все равно костяком остаются старые советские орудия до сих пор. Пока. Mm-hmm. Тоже нужны и стволы, и боеприпасы, и сами орудия, и все остальное. В Израиле россыпью есть очень много вооружения стрелкового, например, там, или группового пехотного оружия, типа ПТРК, там, и так далее. Захвачены у Хизбаллы, захвачены у тех же арабов.
Было,
да. Том или, да, там, Хамасов, в тех или иных местах попавших в руки Израиля, которым можно поделиться.
В Ливане там что-то
попало. Да, они об этом не скажут, но вполне могут поделиться по просьбе Байдена. Ну, все в руку, потому что у нас формируется кулак, который будет перемалывать это все. И чем больше он будет лучше вооружен, тем лучше.
Ну что ж, это ободряющие новости. Посмотрим, действительно, как будет развиваться ближневосточный турне. Я думаю, там есть еще одна важная цель. Он, видимо,
нефть,
будет...
Конечно.
Нефть, да. Он едет пытаться уговорить саудитов на то, чтобы они подписались под вот этим планом по коридору ценовому для российских энергоносителей,
да,
по которому вообще будут покупать все только по одной цене. Там, знаешь,
предварительная
там,
информация, даже китайцы сказали, что нам нравится эта мысль, мы вроде как готовы поговорить с американскими насчет ограничения цены, но мелькнула еще информация, которая тоже нуждается в проверке, как любая информация, что саудовские товарищи сказали, что, господа, сказали, что, ну, если сильно надо снизить цены на нефть, мы сейчас снизим. Дело в том.
Нет, они могут просто увеличить добычу, это автоматически, да, это приведет.
Добычу. Да, вот как-то так.
Там не так-то много усилий на самом деле надо, просто больше разговоров. Там, если бы они подняли бы эти... Ну, это мы этому посвятим отдельный эфир с Крутихиным, так сказать, проанализируем, как это вообще возможно сделать. Ну что же, мы на 38-й минуте, как бы, я думаю, у нас же завтра эфир в 22, у нас же ничего не меняется.
Да, вот в ЕС еще комиссия Макфол-Ермак сообщает, что...
Да.
В Европе начинается 18 числа новые консультации относительно новых антироссийских...
Седьмого пакета имеется в виду.
Да, это приятная новость, потому что мы же не знали, когда стартанет, и вот наконец стартануло. Насчет завтра я тоже не могу, я там буду занят немножко.
По делам.
А в пятницу возобновим. Да.
Так, у нас завтра четверг, да?
Четверг, да.
Четверг, да. Ну, то есть мы тогда ориентируемся на пятницу, субботу, как обычно. Значит, четверг у нас выпадает. Ну, не страшно, у нас там есть приглашенные гости. Тогда, дорогие друзья, напоминаю вам сейчас вот этим 412 тысячам человек и 170 тысяч поставившим лайки, что подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Обязательно распространяйте ссылки на этот эфир. Подписывайтесь на канал Алексея Арестовича. Мы продолжаем распространение мерча, пока только в Америке, в Европе, ну, там Ближний Восток, какие-то еще страны входят. Мы планируем в Украине начать реализацию вот этих наших логотипов. Это будут тишорт, это майки женские, мужские. Сейчас мы должны доурегулировать несколько вопросов. И в Украине, потому что многие требуют, где, значит, все эти мерчи. В Украине все тоже будет, все очень непросто. Вот, и сейчас мы как бы, ну, должны там есть своя процедура, получить эти средства для того, чтобы продолжать их распространять, продолжать их с благотворительными целями направлять на пострадавших от войны. Это будут те, кто вот потерял конечность и так далее. Ну, все их знают, все. Посильно мы пытаемся это делать. Ну, получается так себе, ну, хоть что-то. Вот, ну что, спасибо, Алексей, тогда до послезавтра, до пятницы. Завтра у нас будут другие эфиры. Ну, я как бы говорю всем до свидания. Алексей, увидимся.
Спасибо, уважаемые зрители. Костя, Марк, до встречи.